Издательская платформа «Руграм» представляет. Анюта Соколова. Арин. Читает Елизавета Тим. Сказка, навеянная чарующим светом, проникающим через листья, мягким мхом под ногами, запахами трав и тишиной леса. Иногда прошлое внезапно, без всякой причины и без предупреждения накатывает на меня, словно могучая волна. И перед глазами всплывает одна и та же картина, врезавшаяся в память навсегда. Я вижу крышу своего дома, покрытую потемневшей от времени бурой черепицей, старые яблони нашего сада, гнущиеся под тяжестью спеющих плодов, поля, залитые утренним светом, серебристо поблескивающую змейку реки над ними и над всем этим темную полосу леса вдалеке. Все, как оно выглядело в тот день ранней осени, когда я мимолетно оглянулась на бегу, в день, положивший начало всему. Тогда тот день еще не был тем. Скорее, это был на редкость неудачно задавшийся денек. Я поссорилась с отцом и нагрубила Лоте. И ведь я, хоть подчас и бывая излишне резка на слово, отнюдь не грубиянка, ничего подобного. Отца я обожаю. И к Лоте, при всех ее капризах, отношусь как к младшей сестре. Но если мой папочка в разгар сбора урожая, порой острой нехватки рабочих рук на всех хуторах, как бы, между прочим, предлагает мне прокатиться в скии на ярмарку... Однако все по порядку. Мой отец — Хэск, крупнейший землевладелец Кируэна. Вся земля в округе, видимая взглядом с верхушки самого высокого дерева, и продолжение ее, неразличимое ни с какой высоты, принадлежит ему. Я его единственная дочь и наследница. Моя мама умерла, едва повивальная бабка приняла меня на руки, 29 лет тому назад, из чего легко можно сделать вывод о количестве прожитых мною лет. Отец у меня необыкновенный. Ни один из наших соседей не способен взглянуть на него сверху вниз. И не только из-за его роста, но и вследствие уважения, испытываемого к нему. Он может одной рукой остановить разъяренного быка и согнуть железный прут толщиной в палец. Соседних хуторов всегда посылают за ним в надежде услышать справедливый совет. Но я не помню, чтобы хотя бы раз отец повысил голос или применил силу при решении спора. Как бы я ни шкодила в детстве, а проказничала я немало, уж поверьте. Самым ужасным наказанием было укоризненное покачивание головой. Наш хутор расположен прямо на границе обитаемых земель. Дальше нас только Мерден, лес без конца и края. Когда люди впервые появились в Авентуме, лес с любопытством рассматривал их с высоты вековых деревьев и поныне стоящих там же, где и во времена переселения. Люди обживали новые места, и он доброжелательно кивал им ветвями. Теперь мы привыкли называть этот мир своим домом, но лес... Он все тот же, неизменный, величественный и прекрасный, каким был в те времена, когда Авентумом владели итлунги. Не представляю, как, родившись в Мердене, можно не прирасти к нему всем сердцем и стремиться куда-то еще. Ни разу, став самостоятельной, я не задумывалась о том, чтобы покинуть родные места. Грызя и терзая науки в школе Ския, ближайшем к нам городке, я скучала по нашему безлюдью, по тишине Мердена, по лесу. Когда бродила по нему, мне казалось, что сейчас меня окликнут герои легенд, и я перенесусь во времена Ли Эйрайля и королевы Ифены. Говорят, земли вокруг Эрлинга, столицы Авендума, перетерпели значительные изменения за тысячу лет с момента переселения. Скируэн менялся мало и неохотно. Мерден же оставался таким, каким его увидели люди, приведенные в новый мир Ли Эйралем. Положение дочери богатейшего земледельца не избавляет от участи всех хуторянок. Подъем с первыми петухами, кухня, хлопоты по дому и обязательное участие во всех работах, что идут на полях, в саду и огороде. Белоручкой и неженькой не вырастешь. Да и к богатству своему относишься без спесивого на созадирательство. До определенного возраста я и вовсе не придавала ему значения. Вот когда во всем Скируэне ко мне не посватался только ленивый, в полной мере осознала тяжесть отцовского наследства. Последнего из таких женишков я полгода назад собственноручно спустила с крыльца, на прощание веником выбив из него пыль. И дурь, надеюсь. Ишь, нашли легкий способ преуспеть, не прилагая усилий. Будто я не знаю истинной причины их скоропостижно возникших чувств. Причины, увы, единственной, потому что другой просто быть не может. Во всех легендах дочь лорда, главы рода, старейшины клана, разбогатевшего торговца, смотри по тексту, кроме обладания половины королевства, еще и прекрасна, словно волшебный сон. Жизнь не похожа на сказочные предания. Я некрасива. И легкость, с которой я говорю об этом сейчас, вовсе не означает, что когда-то не восставала против этой суровой истины всем нежным девичьим сердцем, охочим до преклонения, любви и ухаживаний. Потом поняла. Или я смирюсь с действительностью, или продолжу сама отравлять себе жизнь. «Не родись красивой, а родись счастливой», — частенько повторяла Неда, моя дорогая няня, пытаясь меня утешить. Неда была стара и обладала мудростью, свойственной ее возрасту. Но вначале, после каждого сватавшегося ко мне бездельника, рассматривающего меня в качестве досадного обременения своего обеспеченного будущего, я втайне часами ревела в подушку и старательно обходила зеркала. Вот только люди — существа выносливые. Пережив разочарование, мне удалось обрести душевное равновесие. Теперь, когда я здороваюсь со своим отражением, вижу смуглую невысокую женщину с волосами цвета прошлогодних листьев и насмешливым взглядом серо-голубых глаз. Она спокойна и уверена в себе. И пусть все, чему полагается быть округлым, угловато, а остальное, наоборот, чересчур широко, пусть нос далек от утонченной формы, щеки впалы, а подбородок заострен, это не мешает ей быть довольной своей жизнью. Я больше не боюсь глядеть в зеркало. Она уже не преподнесет мне сюрпризов. Но отец всегда отец. Он не верит, что его дочь удовольствуется участью старой девы. Ему позарез необходимо устроить ее семейное счастье и лицезреть полчища орущих и ползающих внучат. Ради этого он готов на все. Даже отпустить дочь в период сбора урожая на ежегодную ярмарку в Ские, куда съедется весь окрестный люд и множество народу издалека. Вдруг среди прихорошившихся ради такого случая парней окажется некто, с кем строптивая дурнушка согласится связать свою унылую, одинокую жизнь. Конечно, отец не сказал это прямо, просто предложил развлечься. Но я-то понимаю, что в разгар страды, когда наши работники, Нира и Кини, едва справляются, а во всем Скируэне днем с огнем не найдешь незанятого человека и все торопятся закончить работы до первых заморозков, предлагать мне провести недельку-другую в Скии можно только из жалости за несложившуюся судьбу дочери. Больше всего на свете ненавижу, когда меня начинают жалеть. Я вспыхнула, словно сухая солома, и немедленно высказала отцу все, что думаю о замужестве, ярмарках, девицах, бегающих в поисках мужей, и тех, кто полагает, будто меня хоть сколечко интересует подобное. Если бы отец на этом и остановился. Но нет, ему нужно было сделать вид, что он вовсе не подразумевал ничего подобного. Я швырнула тряпку, которая домывала пол, так что грязные брызги полетели во все стороны, и выскочила из дома, не разбирая дороги. Нельма, старая, толстая, ленивая псина, о которую меня угораздило споткнуться, с визгом шарахнулась в сторону, как от зачумленной. Лота, важно гулявшая по двору, округлила и без того огромные глаза, подскочила ко мне и участливо спросила. «Поругались, да?» Ценой неимоверных усилий мне удалось сдержаться. Лоте 17 лет. Она чиста, простодушна, доверчива и прекрасна, словно в ней течет часть итлунской крови. Полгода назад ее с теткой, единственных оставшихся в живых после пожара на их хуторе, взял к себе отец. Для удобства я зову Лоту сестрой, хотя и родня мы настолько дальняя, что, начиная выяснять, кто кем кому приходится, запутываешься еще больше. Фида, ее заботливая тетя, почтенная чопорная дама средних лет, благоговеет перед отцом и смотрит на меня с немым порицанием всякий раз, когда я проявляю свой крутой нрав. Лота же мила настолько, что, думаю, ей недолго осталось скучать в девичестве в нашем доме. Такое личико, как у нее, успевает в стихах и изображает на картинках. Водопад блестящих пшеничных локонов, пухлые губки бантиком, румяные бархатные щечки и ярко-голубые кроткие глаза. У всего этого великолепия есть только один тайный недостаток, но если она молчит, вряд ли о нем догадаешься. Сейчас она, к сожалению, не молчала.
«Арин, когда ты едешь в Ския? Я с тобой, ладно? На ярмарку приезжает аж из Эрлинга. Какие они привезут платья! Представляешь, по последней столичной моде!»
Нет, я не представляла. Зато горела желанием узнать, откуда эти сведения про Ския.
«Твой отец вчера говорил с тетей о том, что у тебя утомленный вид, и хорошо бы тебе немного развлечься. В следующий раз, когда будете решать, что для меня лучше, сделайте одолжение, поставьте в известность. Я никуда не собираюсь. Так что забудь про новые тряпки. Или пусть отец сам везет тебя на ярмарку». Возмущенно рявкнула я.
Прекрасные глаза Лоты вмиг наполнились слезами. Еще с детства вид чужих слез всегда вызывал у меня смятение. Я оттолкнула ее и помчалась прочь. Вдоль поля, через узенький мостик, выгнувший, словно ластящийся кот, спину над речкой Быстринкой. Туда, где растянулась темная лента леса. Где никто меня не найдет и не полезет со своей жалостью. Лес ласково обволок меня мягкой приятной прохладой и чуткой тишиной. Легкая тень, падающая на тропинку, стелилась под ноги, будто кружевная шаль. У развилки я перевела дух. Где-то высоко нежно и звонко пропела невидимая птица. Резные листья акарии чуть качнулись, когда она взлетела. Я замедлила шаг. Здесь мне были знакомы каждый изгиб холма, каждое дерево и каждая травинка. Я могла бы ходить туда закрытыми глазами, не боясь заблудиться. Вот выступающий из земли валун, наполовину покрытый пышным бархатным мхом, на котором я частенько засиживалась с очередной книгой, без спроса одолженной у Неды. Вот поляна, заросшая глинеей, огненно-алыми цветами со сладким дурманящим запахом, где я не раз валялась, мечтая о всякой ерунде. Крохотное, кристально чистое озерцо с яркими блестящими камушками на дне, окруженное гибкими редвари, которые склоняются до самой воды, купая свои светлые тонкие ветки в искрящихся солнечных бликах. Как обычно, внутри меня возник благоговейный трепет от созерцания окружающей красоты. Лес, вечный и прекрасный, всегда встречал меня с материнской лаской, которой я не знала, но представляла именно такой. Все понимающий, бережный, ненавязчивый, всеобъемлющий. Лес. Мир итлунгов, позвавших и принявших нас когда-то. Он не изменился с тех пор, как по нему бродили лишь они, хозяева. Прекрасные, как сам лес, утонченные долгожители. Он был все тот же в момент переселения, когда его из конца в конец пересекали герои легенд и песен. В его тени стоял сам Ли Эйраль. Этими тропами ходила святая Йола. Первая пророчица Архны открыла здесь свой великий дар. И тогда, и сейчас лес оставался неизменным, невозмутимым, торжественным. Мир легенд и преданий, сохраненных нами в благодарность за приглашение. С досады я забралась довольно далеко и теперь присела перевести дух на залитый солнцем пригорок. Озорное утреннее солнышко лизнуло мне руки и пощекотало нос. Раздражение проходило. Ну что сердиться на отца? Он же мне добра желает. По-своему. А я... Где-то вдалеке чавкнул мух. Затем еще и еще. Я мигом вскочила на ноги. У меня чуткий слух. И хоть звук был едва различимым, я легко догадалась, что он означает. Сквозь чащу пробирались лошади. Кого это леший дернул направляться в Мерден лесом? Паломников? Не похоже. Те предпочитают наезженный тракт от Инеи на главную дорогу от Ския, что приводит к самому порогу нашего дома. Да и голосов не слышно. Сошли с тропы? Странно, почему здесь они ближе к хуторам? И отчего так далеко от дороги? Мое первое побуждение выйти навстречу путникам сменилось настороженностью. Звуки быстро приближались. Поколебавшись, я нырнула в густой куст веренны. Плотная листва надежно укрыла меня от случайных взглядов. Притаившись, я прильнула к малюсенькому просвету среди листьев. Они появились в поле моего зрения почти сразу. Целый отряд, десятка-два лошадей. одетый в нечто серо-зеленое, неприметный